Всем привет, с вами самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать». И как всегда, с вами мы, его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, и ей почти 5 лет. Она отсчитывает дни и часы до своего дня рождения, а еще недавно ей в рыбные лавки подарили целую рыбу.
Живую?
Была уже не живая, но это была вот прям тушка рыбы.
Вау. А меня зовут Саша Довлатова, у меня 3 детей. Сын Миша, ему 21 год, дочка Маша, ей 16 лет, и сын Костик, ему 8 лет. Я хотела дальше сказать что-то про Костика, какой-то факт, но все факты про Костика не проходят мою внутреннюю цензуру.
Меня зовут Маша Жаворонкова, у меня 5 детей. Лёня, 8 лет, Юра, 10 лет, Глеб, 12 лет, который вчера мне сказал, что он теперь тоже подросток. Федя, 17 лет, который мне сегодня сказал, что он, видимо, уже не подросток. И Ася, ей 23 года.
У нас сегодня очень необычный эпизод. Это специальный выпуск, в котором мы решили узнать ответы на смешные и очень интересующие и беспокоящие нас вопросы, связанные с детьми. Например, действительно ли голые щиколотки не мерзнут в мороз? И помогут нам с этим наши дети, точнее, дети Саши и Маши. А еще партнер этого эпизода – голосовой помощник Маруся от ВК.
Здравствуй, Маша.
Здравствуй.
Ты хорошо выглядишь сегодня?
Ты тоже неплохо.
Здравствуйте, Федор. Мы на вы или на ты?
На ты, я думаю.
Федор, сколько тебе лет?
Мне 17 лет.
И ты не подросток?
В последнее время мама все время упоминает, что я не подросток, и мне стало даже грустно от этого, потому что, ах, проходят все лучшие годы, и я прям плачу.
Маша, а тебе сколько лет?
16.
А ты подросток?
Понятия не имею.
Подросток и трудный подросток. Сказала лучшая мать района.
А я вот поняла, что все-таки материнское слово что-то значит. То есть можно человека убедить в том, что он не подросток.
Можно убедить вот в этом, может быть. Но почему-то нельзя детей убедить в том, что надо носить термобелье, колготки, подштанники, я не знаю, как угодно. И вот первый вопрос, который я хочу предъявить всем детям вообще мира, своим в первую очередь, но как бы за счет Федора. Как можно ходить в минус 20 с голыми щиколотками? И правда ли, что они не мерзнут? Но прежде чем ответишь ты, Федор, и ты, Маруся, мы спросим у другой Маруси, у голосового помощника от ВК. Пусть она ответит на этот вопрос.
Маруся, мерзнут ли щиколотки минус 20?
У модников и модниц нет, а вот у всех остальных – да.
Супер, Маруся, спасибо. А теперь, пожалуйста, другая Маруся. Мерзнут ли щиколотки в минус 20?
Как по мне, лучше они будут мерзнуть, чем потом весь день ходить в школе, в колготках, в невыносимой жаре, где везде закрыты окна, никто их не открывает.
Маш, ты врешь. Я вчера была в школе, и там было холодно.
Только на первом этаже.
Окей. А почему нельзя вот штаны длинные носить, которые закроют щиколотки?
Когда 3 часа ходишь по торговому центру, пытаясь найти штаны, которые будут длинными, думаешь, лучше я час похожу по морозу, чем еще 2 часа пробуду здесь.
А может быть, вы считаете, что голые щиколотки — это красиво?
Мне кажется, что сейчас мода достаточно сильно изменилась. И сейчас намного меньше подростков, у которых, правда, голые щиколотки.
В это время я вставлю, Федор стал натягивать штаны на свои голые щиколотки абсолютно. И у Маши тоже голые щиколотки, что бы они ни говорили.
У меня не мерзнут щиколотки, когда они голые.
Я ходила в мороз с голыми щиколотками, я проверяла.
Угу.
Если теплые штаны, и под штанами есть термоштаны, которые ты закатал, чтобы щиколотки были голые, и есть теплые ботинки, действительно, одни щиколотки не мерзнут. Но все-таки, когда ты ходишь в обычных брюках, они короткие, все мерзнет. Вы врете.
Очень сложно найти штаны, которые будут в итоге очень длинными.
Да, но Маша озвучивает проблему нашей семьи. Мы очень высокие. Действительно, нам сложно найти такие штаны. И когда в моду вошли короткие штаны, я очень радовалась, потому что обычно я покупала длинные штаны, они были как бы коротковатые. Все говорили, ты как Буратино. А тут я резко стала модной. Это клево, но... Например, мой старший сын Миша, я хорошо помню, у него, видимо, мерзли все-таки бедра, там, не знаю, другие органы. Поэтому он надевал термолеггинсы под штаны, но потом он их аккуратно закатывал все равно и закатывал штаны, чтобы щиколотки оставались голыми.
Ну, в году 2017 все так делали, да?
Моя Маруся практически солидарна с другой Марусей, я так понимаю, да? То есть в 2017 это было очень модно.
Да.
А сейчас не модно.
Нет. Я тоже тогда за Мишу повторяла, и у меня были длинные джинсы, я их тоже закатывала. Еще ты мне не разрешала, я выходила из дома, смотрела, что ты не смотришь в окно и закатывала.
Ну, я в последнее время ходил в подштанниках, сейчас мне стало лень немного.
Ну, то есть с возрастом, в преддверии 18 лет, люди начинают все-таки снова носить шапки, подштанники, нет?
Шапки категорически нет, но вот с сентября, как мне пришлось переночевать в лесу несколько суток, я тоже начала носить зимой Лагодки.
Маш, ты скажи, пожалуйста, что ты в лесу ночевала, потому что у вас был турпоход в школе, а не потому что тебя из дома выгнали. Мы купили Маше очень много клевых шапок. Я разрешаю Маше брать мои шапки, но...
Я их не ношу. В редких случаях, когда у меня голова грязная, вот может быть тогда.
Шапка только как предмет стиля, я поняла. Но я тоже так делаю, кстати. Мне кажется, следующий вопрос просто проистекает из первого. Почему никогда дети не возвращают родительские вещи на место? У меня была крутая шапка Зара.
Я тебе ее нашла.
Я Маше разрешила ее поносить. Ну, как-то я ее разлюбила. Потом я про нее вспомнила, я как раз подумала, что было бы круто ходить в этой шапке, она мне идет. Маша сказала, что она мне ее вернула год назад. Я ее нигде не нашла. Маша так очень уверенно это все сказала. Спустя еще пару месяцев Маша неожиданно пришла и сказала, не убивай только меня, я нашла у себя твою шапку Зара. Вот у меня вопрос, почему, если ты взяла папин шарф, папины ботинки, мою шапку, ну, можно тихо прийти домой, просто положить их аккуратно на место, и никто не заметит. Только сначала мы должны спросить другую Марусю.
Дорогая Маруся, а скажи-ка нам, почему дети не возвращают родительские вещи на место?
А вы спросили у вещей, хотят ли они возвращаться? Думаю, проблема в них.
Маруся, мне нравится, что там юмора девушка. Но теперь, Маша, можно ты мне уже ответишь вот на этот вопрос? Почему ты не можешь просто сложить папин шарф, аккуратно свернуть и положить так, как он лежал? Никто не заметит, что им пользовались.
Ну, я так делаю, когда я беру ваши вещи втайне от вас. Ты не знаешь, как часто я беру твою одежду, когда ты этого не знаешь.
Шок-контент сейчас был.
Но когда вы мне разрешаете, то, значит, можно уже не скрываться.
Тут интересный момент. Ты говоришь, когда я тебе предлагаю свою одежду, что вся моя одежда не модная, ну, говно, короче.
Неправда.
Когда я тебе какую-то одежду предлагаю, у тебя такое лицо, что я тебе предлагаю говно какое-то. А теперь выясняется, я стильная, раз ты берешь мою одежду.
В некоторых случаях.
Ну, то есть, когда ты возвращаешь одежду, ну, вот шарф, там, ботинки, это просто ты, потому что делаешь это явно. А когда ты делаешь действительно, получается, это тайно, вот на самом деле, и знаешь, что, ну, как бы ты без спроса взяла, я ни разу не заметила, что ты брала что-то.
И папа не замечал до какого-то момента, что я ношу его пальто, ношу его шарф и его ботинки одновременно. Пока я не пришла так домой, он не всмотрелся. Спустя пару месяцев каким-то делом.
Окей. Фёдор.
Я тоже часто беру одежду у своих родителей. У мамы реже, конечно. И вот в этих штанах это вообще неизвестно, чьи штаны. Я не знаю, это либо папины, либо сестры. Я в них хожу уже, наверное, полгода.
И до сих пор их никто не хватился.
Да,
вот
и до сих пор никто их и не искал, и не хватился.
Это вот история реально большой семьи. То есть наша семья не такая большая, поэтому у нас все-таки все понимают, где чьи вещи.
Кто-то так периодически всматривается в эти штаны и говорит, о, такие классные штаны, где взял Федя? Так загадочно пожимает плечами. Да вот там, висело в шкафу.
У нас так с носками происходит. Все очень неожиданно теряются и оказываются потом у меня со стирки.
А как они у тебя оказываются?
Ну, на сушилке висят. Откуда я знаю, твои это или мои?
Ну, носки — это общее.
Нет! Нет!
Я вот Костю не ношу в последнее время.
Я насмотрелась рилсов, где разные женщины красиво складывают вещи в шкаф. Я умею складывать носки и трусы тремя разными способами, чтобы они аккуратно. И у Кости у меня все разложено идеально. И я как раз, Маша, смотрела вчера и думала, почему-то у Кости мало носков.
У меня как будто весь гардероб состоит из папиных вещей. Половина, по крайней мере. У меня нету свитера своего, просто хорошего. У папы есть своя полочка, где он всегда лежит, и я как-то утром могу его взять и вечером вернуть. Но недавно я узнал, что папа не знал, что он лежит всегда на этой полочке. И оказалось, что он не пользовался этим свитером никогда, и я зря его так прятал.
То есть папа просто не знал, что это его свитер?
Он думал, что он его потерял, хотя он лежал на самом видном месте и был не скрыт ничем.
Папа у нас живет, да, в некоторой прострации, потому что в какой-то момент он как-то щедро, Федор разрешил пользоваться своими вещами, сказал, бери, бери, смотри, рубашки эти, мне некуда в них ходить, пожалуйста, бери. А недавно на него накатило, и он сказал, так, где все мои рубашки? Где мой свитер? Где мои штаны? Где вообще все мои вещи? Я говорю, ты же их Федору отдал. Как я отдал их Федору? Я не мог так сделать. Убедить его в противоположном чем-то я не могла. Я только порадовалась, что, в общем-то, Ася от нас уже живет отдельно. То есть мне не приходится своими вещами так щедро делиться, потому что с мамой своей действительно это была такая тайная история, как Маша рассказывала. То есть я брала ее вещи и вешала аккуратненько в шкаф потом, то есть она не догадывалась, пока однажды вот не произошла такая история, когда моя мама вернулась раньше времени домой и, позвонив в дверь, я с ужасом поняла, что мама дома, и сейчас она меня застанет во всем великолепии, в ее платье, в ее туфлях, с ее сумкой.
И что было?
Она не ругалась, ничего, вот просто так вздохнула, говорит, ну, постираешь, повесишь в шкаф.
Маруся, почему подростки считают, что родительские вещи лучше, чем собственные?
Потому что они ценят винтаж, который теперь снова в моде.
Маруся, спасибо.
Почему вам вот родительские вещи? Только сейчас ожидаю каких-то ответов, потому что нам не покупают собственных вещей, поэтому мы вынуждены брать родительских. Это неправда.
Но это же вам льстить по-хорошему должно, что подростки решают в вашу одежду одеваться.
А чем это должно льстить?
Ты же постоянно говоришь, а я стильная, я модная, я выгляжу молодежно. И когда я беру твои вещи, ты должна как бы понимать, что да.
Маш, тогда почему ты так мало берешь моих вещей? Фёдор.
Я просто не умею покупать себе нормальную одежду. То есть я покупаю, о, красивая вещь, другая красивая вещь, но они не сочетаются вместе. А у папы такой сформированный годами гардероб, в котором все так разложено, все красиво, все совсем сочетается. Поэтому я и беру много вещей у папы, потому что как будто мне не хватает сил, и я не вижу смысла покупать себе рубашки лишний раз, потому что я из них все равно пока вырастаю, и они все мне становятся маленькими, а рубашки...
То есть это экономия семейного бюджета?
Ну, наверное, как можно этим прикрыть.
Маша, а ты понимаешь, что ты в привилегированном положении? Потому что ты можешь брать и мои вещи, и папины, потому что мы высокие и крупные.
Ну, для того, чтобы я пошла с папой в торговый центр, мне нужно пару дней активно его уговаривать. А у него стоит и так 50 одинаковых пар обуви. Носит он из них только две, и то, которое купил 30 лет назад. И по-хорошему он этого даже не замечает, если я их беру.
Ну, не 30.
Уверена?
Да.
У нас два шкафа ими заполнены.
Прагматичный подход, конечно.
Не, ну вообще, конечно, это выгодно. Что говорить?
Ну, вот у меня с Аськой происходит такая история. То есть очень часто я ей звоню из магазина, присылаю ей фотографии и говорю, ай, смотри, какие штаны, да, там, какие вещи, давай я тебе куплю. Она говорит, нет, мне это все не подходит, мне это не нравится. И я тогда покупаю это себе, потому что у нас один размер. И через какое-то время эти вещи утекают к ней в гардероб. И я спрашиваю, а почему сразу нельзя было сказать, что тебе эти вещи нужны? Я вот правда сейчас вот это поняла, про что вот Фёдор сказал. И помню себя тоже подростком, и даже уже студенткой, когда я не очень умела покупать себе вещи. То есть вот не было уверенности. Вот эта вещь, которую я покупаю, она точно мне подходит?
Мне кажется, Маша всегда знает, что ей надо и что ей не надо. Нет, да?
Я помню себя подростком, и я брала у бабушки моей ее прекрасные пиджаки, потому что она в свое время привозила их из Парижа, и они смотрелись просто очень классно и модно. Они были такого глубокого темно-синего цвета, прям такие очень стильные, и я с огромным удовольствием их носила.
Угу.
Я не то что родительские вещи брала, я бабушкины вещи брала.
У меня с мамой была такая история, когда я стала прям много брать ее вещей, она стала это замечать, она страшно на это ругалась. Но, видимо, я тоже не очень аккуратно с ними обращалась, не всегда возвращала их не в том виде, в каком нужно было. Мама мне такой страшный аккуратист, а я совсем нет. И она мне как-то в отчаянии говорила, ну, у тебя же есть вот практически такие же вещи, почему ты берешь именно мои? А я никак ей не могла объяснить, это какое-то метафизическое какое-то чувство, что вот я открывала ее шкаф, и там вот этот вот мамин запах, какие-то духи, эти бусы. Это какая-то взрослая жизнь. И мне казалось, что если я беру ее вещи, то как будто бы я на себя вот эту жизнь, которая мне казалась очень такой привлекательной. Да, мама, у меня всегда была очень красивая женщина, и остается ей. Мне всегда казалось, что я как будто бы немного она. То есть это как будто такая была какая-то защитная моя одежда, да, что не только я, да, какая-то там девочка там 14 лет, да, а немножко мама, немножко взрослая женщина. Но я никак об этом маме не могла доложить в подростковом возрасте. Ну, свои чувства я помню очень ярко.
У меня тоже похожее, потому что я помню, когда я был более молодым и юным, я все время заходил к папе в комнату с мамой, и я мерил эти рубашки, они всегда просто на мне висели. Я думал, что я никогда до них не дорасту. А мне так их хотелось.
Можно следующий вопрос Марусе задам я, потому что это очень больная тема, прямо это пик вообще нашего с Машей конфликта. Дорогая Маруся, скажи, пожалуйста, что я должна сделать, чтобы мой ребенок, конкретно моя дочь Маша, сделала уборку у себя в комнате?
Можно заплатить.
Спасибо за ответ. Я пользовалась этим способом, это не помогает.
А я еще не пользовалась, и боюсь, что это поможет.
Нет, бы не сработало. Ну, то есть, я считаю, что это какое-то мое пространство, и я убираюсь, когда мне правда это нужно, и когда я этого хочу, и когда у меня есть силы. И забавно смотреть на свою, опять же, юность, когда я был моложе и был в 8 классе, когда у меня, правда, был бардак вот совсем-совсем по сравнению с сейчас, что у меня происходит.
Сейчас это сейчас, не да, так называется.
Сейчас более-менее. Ну, то есть для нормальной комнаты это не более-менее, но по сравнению, что было до этого, нормально.
У меня вот такое ощущение в какой-то момент, так я себе стала это объяснять, что вот эти невынесенные мусорные пакеты, коробки из-под пиццы, там вот эти фантики, куриные кости там за кроватью, там
продолжай,
вот, вот это все. При этом там мусорное ведро может стоять на расстоянии вытянутой руки, да, но это не помогает. И даже мусор может быть собран в пакет, но не вынесен. Я подумала, что, может быть, это такая демонстрация протеста, что я вообще-то хочу жить по своим правилам, но мне приходится тут с вами жить. Но вот это моя территория, и я не буду делать то, что вы считаете важным. Здесь я вот делаю то, что хочу, даже если мне это мешает. Но я вот не уверена, кстати, вот это мешает, правда? Вот
да,
когда ты спотыкаешься,
это,
запах там,
это
еще раз.
Это мешает, просто... но не всегда находишь силы и какой-то смысл сейчас именно убраться. То есть ты это откладываешь. И тогда это, правда, в 8 классе это был такой протест немного, что вот это мое пространство, я так хочу. Но когда я этим летом, у меня был опыт, я жил один, у меня было совсем все по-другому. У меня все было расставлено, у меня все было красиво, аккуратно, все убрано. Я не могу это объяснить. И было даже не дело в том, что это чужая квартира. А просто у меня что-либо...
Что тебе никто не капает на мозг, что вроде как, если ты это сделаешь, то ты, значит, принял какие-то чужие правила.
Ну, нет, сейчас это вообще не так. Но тогда это, наверное, правда было так, а сейчас как будто неудобно убираться. Для того, чтобы убраться, тебе нужно выйти из комнаты в коридор, где люди, дальше пройти по коридору в большую комнату, где тоже сидят люди. Ты заходишь на кухню за тряпкой, за мусорным ведром, за мусорными пакетами.
И кого же ты там встречаешь?
Тоже людей. Да, и это...
Группа незнакомцев.
И в этот момент у всех реакция такая, что? Он планирует убирать комнату? Не может быть.
О, боже, посмотрите, сколько мусора.
Да, и это какое-то излишнее внимание, которого очень не хочется, и ты хочешь быть в каком-то комфорте. И из-за этого, когда я жил один, мне правда доставляло удовольствие, что я включаю свою музыку, никто меня не трогает. И мне спокойно было. А тут как будто неудобно, что моя комната выходит в коридор, где все время все ходят, все прыгают, скачут.
То есть как будто все в доме знают, что ты убираешься, и из-за этого убраться невозможно.
Не невозможно, а просто скорее трудно и не очень... приятно.
То есть какой-то... проще потерпеть горы мусора в комнате, чем...
Скорее, просто нет желания. То есть так мне процесс уборки правда нравится, когда ты раскладываешь все по местам, когда никто на тебя не смотрит, никто не обращает внимания, правда все устраивает. Но тут приходится преодолевать себя и какое-то излишнее как раз внимание, и мне не очень комфортно.
Маш, Федор очень подробно рассказал, что ему мешает, а что помогает в этом страшном вопросе. Скажи, пожалуйста, а что тебе мешает собраться с силами и убраться в комнате?
Я точно могу сказать, что это никогда не было протестом. Заселите меня в любое жилое помещение, хоть это лес в Опалихе, отель, квартира или еще что-то, через час идеальный порядок превратится в, как говорится,
черт
ногу сломит. Вот. Но у меня нет такой причины, почему я не убираюсь. Не знаю. Не хочу.
У нас большая семья, у нас много посуды. Ну, то есть бывают ситуации, когда я понимаю, что у меня на кухне закончились тарелки, вилки. Про чайные ложки я вообще молчу, потому что они все неделями оседают в комнате у Маши.
Ну, на этом месте заплакали бы все родители подростков, потому что это очень, правда, распространенная ситуация. Как мне кажется, я прям, правда, очень много думала про это. Да, там, с одной стороны, может быть, это какой-то протест, а может быть, просто действительно люди не замечают. Но для них это вот не ценность. При этом наступает какой-то момент, и я точно думаю, что он наступит, когда вдруг как-то это станет важным. То есть я действительно замечала, что это другое вот совершенно состояние, когда ты просто не замечаешь, что у тебя... Ну, там, стоят там грязные тарелки. Тебе это не мешает. Как мне, по-моему, сказал Федя, когда был выходной какой-то, ну, там, разгромленная квартира, а младшие дети ушли гулять. А я очень хотела отдохнуть, но при этом не могла совершенно расслабиться в разгромленной квартире. И вот я сидела в сложном состоянии, то ли мне приниматься за дела, то ли все-таки попытаться как-то поспать. И Федя сказал, мама, почему тебе беспорядок так мешает отдыхать и вообще мешает так заниматься своей жизнью? А Феде было, ну, может, лет 14. И я так зависла, думаю, а правда, почему?
Не-не, знаете, я не согласна. Сейчас мы все перевернем, что это наша проблема. Нет, извините, одно дело, когда твой личный выбор жить в бардаке, другое дело, когда пропадает в этом бардаке посуда всей семьи, когда там тухнет плесень. Ну, я не знаю, могут завестись тараканы, мошка, еще что-то. Но это, в конце концов, моя посуда, я покупала. Я хочу, чтобы мне хватало с утра чайной ложки сделать себе кофе, понимаете? А не бегать и это извлекать брезгливо вот так двумя пальцами. И я вот, Маша, прям даже задала вопрос. Говорю, Маша, вот скажи мне, это протест? Это тебе просто плевать или это какая-то психиатрия?
Ну, даже если я уберу посуду, ты же на этом не остановишься.
Что значит не останавливаюсь?
Ну, в плане, что тогда у меня на столе бардак, книжки стоят не так, на подоконнике не так. Тут дело не только в посуде, а во всем остальном тоже.
Маша транслирует сейчас, что стоит вам сдать один рубеж, вы на этом не остановитесь.
Поверьте мне, пожалуйста, всем не плевать, что у нее на столе. Мне плевать, в каком порядке стоят книжки. Я вхожу в комнату, там на полу горы, давно переработанной еды и одежды.
А как ты туда входишь?
Тебя
туда пускают?
Зачем ты туда входишь?
Я туда вхожу, когда у меня заканчиваются тарелки и чайные ложки.
А у вас есть вообще какой-то рецепт? Вот если это такая какая-то больная тема, да, для родителей? Ну, потому что это все-таки наш дом, да, и посуда пропадает и так далее. Ну, и потом это беспокойство, потому что обычно говорят, что то, что в комнате, да, то и в голове, вот это все, да, то есть это переживание просто по поводу внутреннего мира.
Нет, я не уверен, что это связано, но у меня, я думаю, это связано. То есть у меня, правда, бардак в голове часто бывает, и в комнате. Для меня дом — это место какого-то спокойствия и расслабления. Когда я прихожу, и у меня как будто просто и мозг, и тело просто вырубается. И я не способен ничего делать. Я лежу, сижу, снова лежу.
И бросаю кости за кровать.
Ну, не бросаю. Ну, сейчас этого меньше, кстати, стало. И у меня даже скопление тарелок и чашек. У меня, наверное, одна сейчас кружка.
Да, кстати,
стоит.
Вот эту тему мы победили, Саш. Не могу сказать, что я ее победила, просто Федя перестал так делать. Как договариваться об этом? Ни одна сторона не готова сдать свои позиции, но готова, наверное, каким-то разумным компромиссом. Вот ваш договор с вашей стороны, как бы он был бы прописан, например?
Сейчас, я думаю, ничего бы не помогло.
Оптимистично звучит.
Нет, то есть я правда готов убираться, и мне комфортнее, когда чистота. Но мне просто это очень сложно дается. Я могу быть воодушевленный, прийти из школы, так вот я сейчас уберусь, и весь вечер вот буду лежать в чистоте. У меня будет пол как бы пустой, без вещей. Стол тоже будет расчищен. И я собираю кучу из грязных вещей, выкидываю ее к двери и сажусь на стол и залипаю. Все, у меня мозг выключается, я не могу двигаться. Потом я такой, опа, так что? Пытаюсь еще там пару вещей убираю, и снова у меня вырубается. Или я на что-то отвлекаюсь. То есть мне очень сложно на чем-то сконцентрироваться. Из-за этого появляются какие-то и проблемы с уборкой. То есть я как будто не вижу какого-то конца, потому что у меня очень плохо с этой структурой и с какой-то вот этой рутинной уборкой. Пару вещей я могу убрать, вынести кружки, но дальше на этом заканчивается.
То есть понятно, как начать, но непонятно, как закончить.
И это все так мило. То есть вот у всего есть какое-то психологическое обоснование. Я слушаю Федора, думаю, Федор такой милый, так хорошо рассказывает. Потом у меня внутри такой голос. Да блин, ну это 20 минут, это просто выбросить фантик. Ну давайте под каждую фигню подведем какую-то адовую теоретическую базу про свое личное состояние. Ну, блин, ну так нельзя, Мария.
Я начинаю убираться в комнате, когда ты уже совсем строго смотришь на меня. И
уже
десятый раз говоришь, что все, в этот раз я точно лишу тебя карманных расходов.
А
но,
это
например,
работает.
В этот раз это не прокатило. Потому что я уже думала, ладно, забирай все мои деньги, только можно, я после школы приду и просто лягу на кровать.
Хорошо, Маша, а почему ты не разрешаешь мне убраться? Почему нельзя уборку заказать?
Ну, потому что это моя комната. У меня все должно быть аккуратно. В школе все аккуратно должно быть на столе, все аккуратно должно быть записано, я должна аккуратно выглядеть и так далее, и так далее. Можно у меня хотя бы в комнате все будет неаккуратно?
Вообще логично. Вот все можно понять. У меня такая история, например, с мамой. У нас вот в доме, например, было так заведено, что ты не успел еще чашку чая допить. Эту чашку нужно было моментально нести к раковине, даже не просто нести, а просто нестись с этой чашкой, чтобы ее помыть. То есть нельзя было ни в коем случае ничего оставить на столе. Уйти, даже если ты очень опаздываешь оставить посуду в раковине, это приравнивалось, я не знаю, к самому страшному преступлению. И когда я стала жить уже отдельно от мамы, у меня до сих пор вот прям эта дурацкая привычка, я очень часто оставляю чашки на столе. То есть мне все время приходится делать усилия, чтобы себе напомнить: Маша, не оставляй чашку на столе, это взрослая девочка, не надо уже своей маме там ничего доказывать. И, в принципе, нет ничего плохого, чтобы сразу чашку после себя, да, помыть. Но у меня вот это прям вот до сих пор какая-то история.
Знаете, как делала моя мама? Она заходила в мою комнату, не глядя, ну, чтобы не нарушать мои, видимо, личные границы, да, то есть она не рассматривала содержимое. У меня был письменный стол, там было три ящика. Она открывала их, вываливала посередине
комнаты.
Мне тоже
так родители делали.
Не глядя, что там у меня. Я возвращалась в школу, заходила в свою комнату вот, и видела, представьте, горы своих вещей, которые какой-то рукой жесткой вот так вот вывалили. Представьте, что с вами сейчас так поступит.
Ну, я очень расстроюсь и разозлюсь.
И что?
Нарочно тебе все это раскину еще больше по квартире и не уберу это никогда в жизни.
Я не знаю, какая бы у меня была бы реакция. И, возможно, какие-то бы вещи, которые мне ценны, я бы, правда, сложил. Но я думаю, это бы не очень сильно повлияло на обстановку в комнате?
Блин, короче, это капец какой-то, и нет ответа.
Ты задала вопрос, мы отвечаем, ответ тебя не устраивает. Что ты хочешь слушать? Мамочка, я очень тебя люблю, давай мы вернемся домой, и я уберу всю квартиру.
У нас с вами осталось несколько вопросов. Я предлагаю отвечать на них в формате блиц. Маруся, вопрос. Почему подростки хотят общаться, пить чай, обниматься с родителями исключительно после полуночи?
Потому что счет идет буквально на секунды. Чем позднее они пойдут спать, тем они круче.
Маруся, большое спасибо. У меня есть предположение, лично у меня, что все потому, что подростки и вообще дети – это гоблины и упыри. Уважаемые дети, парируйте.
Вранье.
А я согласен. Мне кажется, где-то в этом есть правда. Мы правда живем в каком-то другом мире, в таком темном, особенно если смотреть на нашу комнату. Но у меня это связано, потому что у меня есть братья, которые, к сожалению, не ложатся слишком рано, в 9 часов или 8 часов, как бы мне очень хотелось.
А лучше бы часа в 4 дня.
Желательно в часа в 4 и спали все оставшееся время. 24/7. И поэтому я и выползаю из комнаты, когда я вижу, что вау, мама одна, и к ней никто не лезет.
Как мило.
С расспросами. И тогда мы можем пообщаться, но не всегда это выходит, потому что, ну, либо у меня нету сил, либо у мамы нету сил. Но я не всегда выползаю именно после полуночи.
Мария.
Иногда пораньше.
Но есть же история с тем, что, не знаю, только среди подростков или вообще, что ночью люди становятся более доброжелательными, милыми и любвеобильными.
Маруся, почему булочка из Пятерочки за 35 рублей – это фу, а такая же булочка, но купленная в школьном буфете за 70 – это вау?
Потому что школьный буфет – магическое место. Там даже итальянец будет в восторге от местной пиццы.
Федор.
Я не покупаю уже в школьной столовке всякую выпечку и другую еду уже года два.
Почему?
Я покупаю в Пятерочке.
Мне даже звонил вот этот ответственный за питание в школе и говорил: Федя ничего не ест, он ест только хлеб. Вы должны с этим что-то сделать.
Я в школе сейчас не покупаю еду. Вообще только вот бесплатно иногда беру, поскольку льготное питание.
Дети, а может быть у вас есть вопрос, который вы бы хотели задать родителям?
Почему так важно, чтобы я был в школе? И почему это каждый раз такая неожиданная реакция, хотя я пытаюсь все вроде бы понятно объяснить, донести мысль, почему мне туда сейчас не надо? И почему
неожиданная
я туда не могу
реакция,
идти?
Я вам сейчас поясню, что ты, например, сидишь, пьешь кофе, там уже там 12 дня, то есть ты всех там детей уже там отправил в школу, собрал, в принципе, посмотрел, что Фединых ботинок в коридоре нет. И вдруг, значит, Федя выходит из комнаты, говорит, я что-то решил, что я сегодня не пойду. И, ну, такая непонятная у меня реакция, да, то есть, в принципе, я никогда не понимаю, что Федя в школе или нет. И мне кажется, он туда ходит пару раз, может быть, в неделю, и, в принципе, очень настаивает на том, что, в общем, то, сколько он туда ходит и чем он там занимается, это, в общем, не мое собачье дело.
Ну, я не так.
Ну, нет, конечно, так ты не формулируешь, ты очень вежливый человек. Но в целом я понимаю, да, что это не моя территория. В общем, мне можно как бы туда даже и не смотреть.
Потому что, Федя, если ты пропустишь сколько-то процентов времени, и мы будем не знать, учителя будут высказывать не только тебе, но и нам, еще и в опеку позвонят. Отвечать за это все равно придется нам. Будет просто.
Нет, дело в том, что у Фединой школы, да, учителя не волнуются, где Федя. И Федя искренне не понимает, в чем вообще проблема. И когда
я
говорю,
тоже не понимаю. Я в белом пальто, у нас Маша ходит в школу всегда.
У меня учеба начинается в 9:30, у Костика в 8:30. Но вместо того, чтобы спать на час дольше, я отвожу его к 8:30 и час сижу в школе, ничего не делаю.
Может, это святая?
Да.
Да. Ну, я еще не просыпаю никогда, всегда прихожу вовремя и никогда не опаздываю.
И меня будет, Маша, чтоб я разбудила Костика в школу, да. Боже, какие хорошие дети у нас.
Да.
Маша, я тебя люблю.
Еще бы.
Еще бы.
Мама мне не призналась в любви.
Маша.
Федя, я тебя очень люблю.
Я тебя тоже.
А Маша мне не скажет.
Я тебя, мам.
Я вас всех тоже очень люблю.
Настя, мы тебя тоже.
Мы тоже тебя очень любим.
Да, мы
и Марусю из ВК мы тоже очень.
Мне, кстати, очень понравились Марусины ответы. Меня потрясло, что Маруся с чувством юмора, с таким.
Да,
как
я, кстати, не ожидала от нее.
Причем мне очень понравилось про щиколотки, про булочки и про вещи. Это прям вообще огонь какой-то.
Спасибо, Маруся.
За здравый смысл и чувство юмора.
Маруся – это не просто дружелюбный, вежливый и умный голосовой помощник, который ответит на любые, даже самые нелепые и фантастические вопросы. Еще Маруся может стать другом вашим детям, Например, Маруся умеет рассказывать сказки вместе с персонажами популярных мультфильмов «Мими-мишке» и «Котенок Коте», включать музыку и даже загадывать загадки. Их, как и прочих игр, сотни. А еще родители могут быть спокойны за общение детей с Марусей, благодаря детскому режиму. Маруся доступна в собственном приложении для Android и iOS, во ВКонтакте, почте Mail.ru, а также в линейке умных колонок ВК «Капсула». Кстати, в линейке появился новичок. Встречайте, бюджетная и стильная ВК-капсула Neo в черном, сером, голубом, оранжевом и зеленом цветах. С ней в комплекте идут подписки на сервис ВК-музыка и онлайн-кинотеатр Wink на 3 месяца. Это станет отличным подарком и себе, и детям всех возрастов. Узнать больше о Марусе и приобрести ВК-капсулу Neo можно по ссылке в описании эпизода. С вами был подкаст «Ты же мать». С нами сегодня были «Они же дети». Маша и Федор, спасибо вам большое. Было очень круто вас послушать. Очень приятно было с вами познакомиться живьем.
И вам спасибо за то, что позвали.
Вам спасибо.
Было прикольно, мне кажется. Федор, Маша, спасибо большое, что вы не побоялись, не постеснялись.
Да, и обсуждали не самые приятные вопросы. Очень честно и очень смешно.
Мне обещали заплатить за это.
Пока-пока.
Пока-пока.
Пока.